Михаил Веллер. Огонь и агония.
Русская классика как яд национальной депрессии. А главный вопрос литературы – а как вообще жить? Если справедливости нет, а счастья хочется. Читать книги – а зачем? Стать умным и бедным? Был я как-то зван на совещание по проблемам русской литературы в школе. Что плохо знают, мало хотят, как поднять интерес, как втиснуть все в программу. И тогда у меня впервые и возник тот вопрос, вернее, вдруг сформулировался. А с кого подростку брать пример из героев русской классики? Кому подражать? И вот чему эта классика учит, строго говоря. К чему его призывают шедевры великой русской литературы? Они ему жить-то хоть как-то помогают, лучше делают. Лишние люди, Онегин и Печорин, убийцы Раскольников, изменившая мужу и бросившаяся под поезд Анна Каренина. Ну и они его чему учат? Какой, простите, пример подают? Ну, в школе я такие вопросы и вообразить себе не мог, и подумать не смел. И тогда вопрос ужасный как следствие, недопустимый, кощунственный просто вопрос. А что ему, школьнику, русская классическая литература дает? Она ему на кой черт нужна? Чем интересна? Он вот для себя, для своей жизни, по своим интересам, он что там может почерпнуть? Или, возможно, язык Достоевского способствует формированию эстетического вкуса подростка? Или образ Николая Ростова учит правильно обращаться с крепостными мужиками? О, образ Обломова как пример целеустремленности и силы воли русского человека. Не, чем не тема для сочинения? Дорогие мои, с такой точки зрения школьная программа русской классической литературы есть злостная воспитательная диверсия. Пессимизм, критиканство, несправедливость, кругом несчастье. Ты что это за жизнь за такое? Чему тут учиться? Каким не надо быть? То есть дискуссия у нас развернулась какая-то непринужденная, я бы сказал, и непредусмотренная. И что поразительно? Все товарищи-учителя сказали, что да, связи с современностью, сегодняшней жизнью в школьном курсе классики не просматриваются. Ну, просматриваются, но мало. И не так. И да, очень не хватает положительных примеров. И ветераны с ностальгией вспомнили, как закалялась сталь, повесть о настоящем человеке и молодую гвардию. Уже советские. Знание и почитание русской классики как элемент групповой культурной самоидентификации – это понятно. Иметь представление о вершинах, шедеврах, о величии национальной русской культуры – понятно. Но, ну тогда ведь достаточно просто знать. Пушкин наш и все, Толстой и Достоевский – мировые гении, с Чехова начался новый мировой театр, и во всем мире величие наших гениев признают и не оспаривают. Окей, мы круче всех, это предмет нашей национальной гордости. Но, а читать-то эту допотопную скукотищу нахрена? Мы же и так за. Мы же не спорим. Если честно, я сам так удивился такому повороту вопроса, что еще долго удивлялся. Это, знаете, как красавица под неожиданным ракурсом. Непривычное зрелище, но впечатление незабываемое. Понять, конечно, можно. Нам уже 200 лет историю преподавали. Как? То есть, нам в зеркало какими нас показывали? Ибо история народа – это коллективный портрет во времени. Это общая биография, как проявление сущности, натуры. Изначальной литературой нашей была повесть временных лет. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите и владейте нами. 9 век. Вот такая самохарактеристика. Первое литературное произведение, и уже знаете упадок национальной бодрости и веры в себя. То есть изначально правили норманы, они с дружинами были военно-административным сословием, а славяне – финно-угры. Смерды, чернь, податное сословие, а поймают и свезут в Царьград на рынок, так вообще рабы на продажу. А вот и первое произведение светской литературы. Слово о полку Игореве. Лирическое и прекрасное, но выступил князь, как бы это, не победно. Поход не продумал, взаимодействие с другими не наладил, приметами скверного исхода пренебрег, был разбит, попал в плен, слава богу, бежал. Молодая жена дождалась, вот и праздник, жив остался. Погибших много, вернувшихся вроде и нет даже, но об этом умалчивается. История трагическая, но на подобный подвиг как-то не вдохновляет. Потом пришли монголы, и, согласно многовековой официальной версии, было татаро-монгольское иго. Страдали под гнетом, победили их в Куликовской битве. Битва была непростая, на месте побоища никаких следов археологи не нашли, а вообще места никто толком не знает. Потом еще 100 лет иго продолжалось после битвы, но через 100 лет все же рухнуло. Ну, про то, что орду сокрушил Тамерлан, после чего она и не поднялась, о школьникам не говорили. Потом был сумасшедший садист Иван Грозный, изобретавший невиданные доселе пытки и казни, от коих никто в любой миг не был застрахован. Вины не требовалось, достаточно было желания государя. При нем же были уничтожены или переписаны библиотеки, отредактирована история. А потом прошла исполненная всеобщих предательств и резни смута. Потом великий Петр. Слово его было законом. Вопрос. Ну, и какие тут условия для возникновения оптимистической жизнеутверждающей литературы? Да вся допетровская литература, дошедшая до наших времен, была столь ничтожна числом и объемом, так это включая церковную с житиями святых, с летописями, поучение Владимира Мономаха, моление Даниила Заточника, слово о погибели земли русской и житие протопопа Аввакума, повесть о Петре и Февронии. А строго-то говоря, литература светская появилась на Руси, ставшей Россией и Российской империей, тогда же, когда наука, образование, кораблестроение и так далее, волею императора Петра. Вот условно с 1700 года мы можем говорить о русской литературе. Но говорить можем о литературе еще все равно не было. Ее живая жизнь появилась только в середине века. Иван Барков. Чтение веселое, но на фоне нынешней порнографии может привлечь подростка только как экскурс в фольклор. Ну, касание родной истории, так сказать, на уровне словесности. Однако школа всегда считала Баркова непедагогичным и преподавать отказывалась категорически. А ведь его стихи, ну и поэмы известные, очень даже могли бы приохотить школьника к родной литературе, причем еще 18 века. И жизненного оптимизма ему прибавить, жизненной активности, да и дать почувствовать близость свою к родной поэзии. Но не судьба, понимаем? И лишь к концу XVIII века появляются Радищев, Фонвизин, Державин. Читать язык Радищева сейчас школьнику решительно невозможно. Что касается рабства, то бишь крепостного права, он и так против. А с царизмом тут полный непротык. Последний император признан святым, история России гармоничной и единой, осуждение зверств царизма уже не в моде и не в тренде, да отстаньте вы от детей. Про Державина достаточно знать, что, сходя в гроб, он благословил Пушкина. Недоросль же, фон Визина, сочинение бесспорно достойное и смешное, но за 2,5 века язык русский изменился настолько, что для изучения именно в школе это сочинение – никогда и не объявлявшееся шедевром стиля или устоем языкового канона, ну, не вредно было бы несколько адаптировать стилистически, что ли, ну, переложить на язык более удобоваримый сегодня. Сатиру мы уважаем, старик Скотинин прекрасен, не только учиться, но и жениться сегодня отроки и отроковицы желают отнюдь не всегда, эмансипация, но все-таки образ болвана вряд ли есть образец для подражания, да, не вдохновляет. Литература века XVIII сегодня, как и тем более древнерусская, это музей литературы. Это можно и нужно хранить и изучать, но отнюдь не школьникам. Они могут иметь краткие сведения о вершинах и шедеврах. Допустим, это не вредно. Но с точки зрения литературы, ее воздействия воспитательного, эстетического, просветительского, это балласт, груз мертвый, хранимая в Википедии пассивная информация. Сейчас так не говорят, не пишут, и проблемы конкретно другие, и весь мир другой. Но начали мы с этого всего, упомянули все перечисленное совершенно не зря, ибо вся предшествующая литература дает представление о характере народном, о русском национальном характере, о мировоззрении народа, о представлении культурной элиты народа, о своей стране и истории, о том, на что страна и народ способны, каков человек. Он чего хочет и что может. Богатырь Пересвет, несгибаемый протопоп Аввакум, влюбленный Петр и Феврония как-то растворяются в густой специфике древних времен, в трудной уже архаичной стилистике, в лаконичном и лапидарном древнерусском изложении. Образы прекрасны, но музейны уже давно, понимаете? И вот появляется кто? Карамзин. великая фигура русской словесности. Он фактически реформирует русский язык, создавая язык литературный, новый, закладывая наш язык современный. Отказывается от массы рудиментов церковно-славянского, отказывается от тяжеловесных, неудобоваримых форм немецкой грамматики, от германской лексики, вошедших в русский язык с реформой Петровской, и переводит русский на рельсы просторечно-разговорные и французские. Легкость фразы, изящное интонирование, все эти точки с запятой, которые поныне невозможно теоретически аргументировать с точки зрения академической русской грамматики. Да никто не ввел в русский язык столько новых слов, сколько Карамзин. Влюбленность, вольнодумство, человечный, первоклассный и еще многие десятки слов – это все Карамзин. Это он или скалькировал с французского, или ввел из просторечий, как кучер, или вообще придумал. Он посетил Европу в дни роковые Великой Французской революции и написал «Письма русского путешественника». С него начался сентиментализм в русской литературе. С него начался и жанр путевых дневников в ней. Он издал многотомную историю государства российского, и свою историю впервые стало как-то связано знать, ну, хотя бы образованное сословие. Да он впервые русскую историю объемно и внятно обобщил, он впервые создал ее курс. Он писал стихи. Впервые в русской поэзии легкие, мелодичные, лиричные, после тяжеловесных стров Державина Тредьяковского. Он писал повести, он редактировал журналы, и остался он в нашей памяти. В преподаваемой литературе, прежде всего бедной Лизой, которая несчастно влюбилась и утопилась. Ой, мы не будем поминать сейчас долго страдания юного Вертера, прогремевшего в Европе, также в читающей России, там 15 или 20 годами ранее. Да, Лиза, родная русская сестра Вертера, родство и вторичность, подражательность которой, как и всего русского сентиментализма относительно немецкого, ну, бесспорно. Но Карамзин был фигурой огромной, мощнейшей. Он недаром увековечен на памятнике тысячелетия России. Почему же русский вкус, склонность, традиция, что угодно там еще, склонились именно к бедной Лизе, как к образцу его творчества, как к тому, что надо знать школьнику? Нет, вы меня, ради бога, простите за плебейское кощунство. Но тому, кто именно внедрил несчастную Лизу к обязательному школьному изучению, вот мощный умелый адвокат вкатил бы ему здоровеннейший иск за склонение неокрепших подростков к суицидальному настроению, к пессимизму и мыслям о суициде. Да ведь это попытка разрушить душевное здоровье подростка, в конце концов. Че, вульгарно звучит? Вульгарно. Но! А ничего более жизнеутверждающего вы у Карамзина не нашли? Да чтоб вы все сгорели, именно школьникам нужны прежде всего книжки с хорошим концом. Их еще жизнь будет лупить по голове и всем нежным местам, да до самой до могилы. Им прежде всего необходимо умение выстоять, иметь цель и добиться ее. Им нужна вера в свои силы, и еще в них необходимо вдохнуть веру в то, что люди, ну, в общем, хорошие, не гады, не обманщики и воры. А если есть порок, он должен быть наказуем, порок должен быть жестоко наказан, любой ценой. Добродетель должна торжествовать, справедливость должна быть установлена. Можете ржать сколько угодно, и никто не призывает воспитывать дебилов, но вы со статистикой подростковых самоубийств в России знакомы? Почему Голливуд воспитывает человека в духе? Ты должен творить справедливость своей собственной рукой, ты должен быть сильным и карать зло. А мы учим детей бедной Лизе. А в результате бедная страна. Бежать и утопиться. Нас опять обманул нехороший дядя. Разворованная, согнутая в бараний рог бандитами, забитым народом. Вы на чью мельницу воду льете, товарищи преподаватели? Страдания нам и без вашей Лизы выше крыши. Вот Жуковский Василий Андреевич, основоположник русского романтизма в поэзии, учитель императрицы, наставник цесаревича, автор государственного гимна, на минуточку, «Боже, царя храни». Да, текст небогатый, но империя слушала стоя, черт возьми. Поэт замечательный, автор прославленных баллад и сказок, ввел новые размеры в русскую поэзию, но для школы вот как-то вот не очень. Да и не в школе дело. В нашем представлении о табеле о рангах русской классической литературы, да, хорош, но ряд сегодня не первый. Однако при жизни современниками именно Жуковский назван был номером первым русской поэзии, а вторым – Крылов, Иван Андреевич, басни, Даром, что Лафонтен в основе, и Эзоп часто в первой основе. Но легко, доходчиво, остроумно, интересно, мастерски сколочено, а глубокомысленно как? Современники были в восторге. Одно в этих баснях плохо. Я не могу вообразить нынешнего школьника, которому это интересно. Мы их в середине 20 века зубрили как повинность с легкой профессиональной тоской шкляров. Однако, вот был Фадей Булгарин. Ну, ругался с Пушкиным. Так ведь это не приговор суда. Пушкин вообще много с кем ругался, от них дуэли 23. Что доносы писал Булгарин, клевета и бред, давно доказано. Вот этот Булгарин, сейчас только одно о нем помянем, написал знаменитейший роман «Иван Выжигин». Тираж небывалый, более 10 000 экземпляров. Для сравнения, у Пушкина была 1 000. Первый русский роман вообще. Он же первый русский плутовской роман. Он же роман нравов, роман бытоописательный, написан легко. Переведен тут же на 8 европейских языков. Такое с русской книгой было впервые. Критика была блестящая. Ну, он еще как бы наш Жиль Блас, но уже и Чарльз Диккенс. Это чтобы не читавшие, а его сегодня никто и не читал, могли составить себе какое-то представление о романе. И здесь в этих словах-то моих мало преувеличения. Герой Иван Выжигин, сам Ваниза, проходит через массу испытаний и занимает приличное место в жизни. Характер народный, выносливый, сметливый, стойкий, оптимистичный. Конец хороший. Автор – фигура крупнейшая, любимая читателем, уважаемая властью, знаемая всей грамотной публикой, разбогатевшая на гонорарах и рекламе от своей газеты. Фигу вам. Не будем мы это читать и знать, и помнить не будем. Не нужны нам такие удачники из стертых битых мальчонок. Вычеркнули Булгарина потомки, переписали историю. Ладно. Вот Михаил Загоскин, русский Вальтер Скотт, как называли его современники. Роман «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Оглушительный успех, огромные тиражи, всероссийская слава. Он на радостях следом написал «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Опять успех, масса переизданий. Вот кто не верит, прочитайте. Ну, вполне сносная и сейчас даже книжка. Что интересно, и Иван Выжигин, и Юрий Милославский вышли в 1829 году. Евгений Онегин в 1831 году целиком выжил впервые и прозвучал гораздо тише их. Но диспетчеры литературы, литературоведы, критики и журналисты историю несколько перекроили и вместе с водой выплеснули позитивного героя. И наше нынешнее представление о русской литературе первой трети XIX века имеет весьма мало общего с рельефом и пейзажем родной литературы, который имел место в действительности, и среди которого проживали читатели и современники. Возникает такое ощущение, что русские литературоведы-потомки ненавидят героев, ненавидят сильную личность в принципе, им ненавистен оптимизм, они проповедуют страдания и бессмыслицу. И как только торчит гордая голова над серой гладью родной истории, ее эть с помаковки, бульк, и все опять ровненько, все страдают. Возможно, в русский психотип действительно заложена потребность страдать. И вот появляется гений истинный, загадочный, блестящий Александр Сергеевич I, Грибоедов, «Горе от ума», Чацкий. Вот он, Чацкий, первый лишний человек в русской литературе. Грибоедов умел едкий и тонкий. Общество и общественное мнение он не презирал. Он просто легко издевался над ним, воспринимая свет как зоопарк. Что не мешало ему сверкать в свете, крутить скандальные романы, иметь хорошие отношения едва ли не со всеми литературными кружками и группировками и вызывать зависть головокружительным восхождением карьеры. Вот его Чацкий лучше всех, умнее, просвещеннее, благороднее, верен идеалам и порывам юности, юношеской дружбе, юношеской любви. Ну, и что ему делать среди реальных людей, их жизни и взаимоотношений? В этот мир он не вписывается, слишком высоки требования. Ну, идеален он. А переделать этот мир, ну, таких и мыслей нет у него. Хемингуэевский подтекст там? Время подтекста наступит через 100 лет. Чацкий, как скрытый будущий декабрист? Знаете, это тоже был бы интересный современный спектакль. Чацкий – революционер. Или Чацкий – ученый, путешественник, гомосексуалист, психосадист, мучающий людей воспоминаниями о невозможном счастье, педофил, не могущий смириться с тем, что девочка Софья повзрослела. О, для современного режиссера здесь раздолье. Но факт высится в русской литературе незыблемо, как скала посреди пролива. Первая крупная и знаковая фигура в нашей классической литературе – лишний человек.